Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 24 апреля в России отмечается День стоматолога, и, конечно же, мы присоединяемся к этому празднику. Поздравляю всех стоматологов с их профессиональным днем. И сегодня мы поговорим о заболеваниях зубов и полости рта. У нас в студии стоматолог, стоматолог-терапевт Владимир Маркевич. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, начнем вообще с самого такого основного вопроса всегда. По статистике не будем. Понятно, что у 90% населения вообще планеты кариес присутствует в жизни. Но вообще самые частые заболевания зубов у взрослых, у детей, какие?
Самое частое заболевание – это классический кариес. Он встречается практически у 90%, 99% людей. Так. Везде практически. И на сегодняшний день занимает первое место по статистике заболеваемости населения.
А у меня, знаете, вопрос, почему у совсем маленьких деток, уже начиная с 3-4 лет вообще, не знаю, может быть, раньше такого не было, либо, как обычно, у нас недообследованные все, да, на детка, не обращали как на молочные зубы внимания, у большинства уже практически, с нуля, да, год, два, три, уже есть кариес на зубах. Почему вот такая тенденция в мире, в России идет?
На мой взгляд, так. То есть там есть несколько теорий, на мой взгляд, это комплекс факторов, то есть нет такого, что только из-за воды, или только из-за того, что мамочка неправильно питалась, или там генетические истории. Скорее всего, это комплекс факторов, который влияет в итоге на зачаток, на формирование зуба у ребенка. И если зуб по каким-то причинам, эндогеном или экзогеном, внутренним или внешним, развивается неправильно или претерпевает там какие-то изменения, то есть энамелогенез, он нарушен, и зуб зачастую, прорезаясь в полость рта ребенка, а мы все знаем, что полость рта – это самая агрессивная на сегодняшний день у человека среда, с множеством количеством тысяч видов бактерий, если зуб прорезался незащищенной эмалью, он тут же поражается кариозным процессом.
Понятно.
Это логическая логика, которая, в принципе, обоснована. То есть, если многие говорят, гигиена,
да.
То есть мы плохо чистим из-за этого. Да, это кофактор, это не основной фактор. Но бывает такое, что человек не виноват в том, что у него кариес, ребенок не виноват в этом, просто генетически ему не повезло в процессе эмбриогенеза, энамелогенеза. И получается, что зуб прорезался у ребенка сразу в агрессивной среде, и таким образом сразу поражается кариозным процессом. И в этом случае, к сожалению, достаточно большой процент дети попадают к стоматологу уже с достаточно запущенными процессами.
Кариозными какими-то.
Да.
Слушайте, а у меня вот вопрос. С первого зуба все-таки надо чистить активно этот зуб? Потому что мама, как правило, сразу начинает... Вот сейчас про гигиену мы идем. Сначала начнем с детей, далее с подростков и взрослых, само собой. Потому что я понимаю, что когда стоматолог, например, показывает, как правильно чистить и какими движениями зубы, многие очень удивляются, даже после там 40-45 лет, что все это время я неправильно чистил зубы. Вот. И, кстати, коснемся электрических зубных щеток и обычных. Так вот, а мама активно учащает самый первый зуб. Она может счистить, кстати, эмаль у ребенка?
Думаю, нет.
Нет?
Не сможет.
Не сможет.
Ну, если она возьмет лобзик, то сможет.
Да. Ну, то есть так, то вполне спокойно можно чистить зубы, потому что есть другие версии, даже среди стоматологов, что чистить зубы...
Я могу сказать, что я относительно молодой отец,
да.
У меня есть сын, и нам мне как отцу-стоматологу тяжело удается заставить ребенка чистить.
Так.
И изначально было тяжело понять, мне как отцу, как чистить, как лучше чистить, потому что, это для меня... Я взрослый стоматолог, я с детьми практически не имею никаких контактов, и, соответственно, тоже для меня это был такой, как сказать, челлендж, как понять, как лучше.
Так.
Мы с супругой там купили специально пальчик, там массажер, аккуратненько вычищали, но как будто мне показалось, что это малоэффективно, и это просто как бы... на уровне, скажем, перестраховки для нас. Мне так показалось. Мы пытались, а потом в итоге, значит, потихонечку-полегонечку перешли на мягкие маленькие щеточки, потом на классические щетки. Сейчас он чистит. А бывает и не чистит, я его ругаю за это, и себя ругаю за то, что я, может быть, не так сильно на это надавливал в свое время там. Вот. Поэтому, что сказать, эмаль, если она хорошо сформирована, вряд ли там будет кариес.
Ну, сейчас экология,
это вот такой фактор, если влияют сильно, к сожалению, чистить надо в любом случае, но не факт, что это не приведет к дальнейшим все равно осложнениям. Все равно, как сказать, профилактика – это наша основа.
Да.
И мы в любом случае должны профилактировать заболевания полости рта, мы должны следить за этим. Если не понимаем, хорошо следим или плохо, лучше все-таки лишний раз сходить к детскому терапевту, стоматологу, уточнить, все ли окей, гигиенисту. Тут еще вопрос, конечно, встает о квалификации врачей.
Да.
И у нас, как сказать, очень большое количество клиник, очень большое количество мнений. И тут нужно разбираться, что есть хорошо, что плохо. И у нас такой сейчас век, скажем, современный, как сказать, цифровой век. У нас очень много информации, очень много методик. И никто не понимает, за что браться, что лучше.
Да.
И это везде, наверное. То есть у нас огромное количество информации, огромное количество людей, кто эту информацию берет, и теперь не знает, как с ней пользоваться. Ну, то есть, условно, там вариантов чисток и масса, много разных щеток.
Да.
Какую выбрать? Мягкую, среднюю, жесткую, как чистить.
Какую зубную пасту,
какую
выбрать?
Пасту выбрать?
Со вторым, без, это же целые истории были абсолютно.
Вообще это,
да.
В моем понимании, ну, вот я не сильно заморачиваюсь вот в этом аспекте, потому что для меня важно, как для стоматолога, вот я, когда я стал работать стоматологом,
да.
Вообще интересная история, когда, когда я не был стоматологом, был там ребенком, подростком, у меня вот дядя в Нижнем Новгороде, он был детским стоматологом, мы к нему приезжали в гости, он каждый раз нас лечил с сестрой.
Поехали к дяде в гости, я понимаю, да, не очень приятное путешествие, понятно.
Да, он всегда, вот мы сидели на кухне с семьями, он всегда говорил, так, надо лечить, вот это надо лечить, это лечить. Я такой, блин, господи, что же у меня там происходит во рту? Все-таки там есть хоть что-то.
Да.
Я представляю наших пациентов, бедных, несчастных, которые запугивают иногда стоматологи или кто-то, которые вот они не знают, что же делать, господи, у меня там все во рту рушится. А надо просто прояснить ситуацию, сходить к стоматологу. Если ты не совсем как бы понял и не совсем вот чувствуешь что-то не так,
так,
сходи еще к стоматологу другому.
Второе мнение получить.
Второе, третье мнение.
Угу.
Собери информацию. Скорее всего, там будут схождения, и ты вот поймешь, что действительно у тебя, какая проблема.
Вот даже, знаете, были ситуации вот из жизни вот моих близких людей. У меня подруга пришла в одну клинику, и там насчитали ей 13 кариесов, причем она каждые полгода ходит к стоматологу, к своему какому-то, который лечит зубы. Все, она говорит, как? Потом вернулся стоматолог, ее родимый откуда-то там издалека приехал, после отпуска посмотрел, сказал, нет, это понимаете, просто врач подумал, что это кариес, а это какое-то затемнение эмали, свойство эмали такое. Ну, то есть
да,
тут
да.
Вот
есть,
получается...
Смотрите, тут есть... Я люблю такое слово. Блин,
да.
Классно, что я здесь, кстати.
Ага, так.
Я сейчас скажу слово. Dental IQ.
Ох.
У пациентов и у врачей разный dental IQ, то есть знания о стоматологии разные. Сколько врачей, столько мнений. Пациенты все по-разному углубляются в свой организм, смотрят в себя, да, это все... Еще, извините, от кукушечки зависит, то как там сильно там плывет, не плывет.
Да.
Я считаю, что в первую очередь нужно, значит, себя успокоить каждому пациенту, сходить за двумя-тремя мнениями, желательно найти все-таки своего стоматолога, которому можно довериться. То есть это, как правило, вот я, работая в своей клинике, работая в найме, я тоже, у меня есть внешний клиент и внутренний клиент, ну, клиент-пациент.
Угу.
Внешний это пациент, а внутренний клиент это мои сотрудники, мои врачи.
Так.
Я тоже набираю врачей, я терапевт, ортопед и хирург. То есть у меня, в принципе, достаточно много квалификаций. И я как бы вот в своей жизни начал замечать, что очень много, при найме я начал понимать, что врачи настолько разные, их настолько разный уровень образования, зачастую вот это знание... Большое фундаментальные знания как будто бы мешают человеку начать работать нормально.
Mm-hmm.
Бывает такое, что врач с красным дипломом,
да.
Но он все усилия бросил на то, чтобы выучиться на красный диплом, теоретически он подкован идеально.
А практика?
А когда он подходит к человеку, к фантому или там к полости рта, там начинаются основные беды, которые могут возникнуть, да, к сожалению. И тут наша система образования, я бы тоже хотел сказать, что действительно нужно что-то менять, что-то улучшать. Мне кажется, там нужно скажем, пересматривать всю систему образования стоматологическую. Хотя я учился не очень хорошо, наверное, потому что я и вечерним, вначале на вечернем учился в факультете, потом уже на дневной перешел. Я могу сказать, что там много чего было устаревшего, много чего было такого уже...
Сейчас технологии, конечно,
штампованные коронки.
Да.
Мы сейчас сделаем...
Штампованные коронки.
Мы сейчас сделаем... Мы должны это еще должны это все изучать, тратить на это время. Надо все срочно менять, обновлять, освежать. Срочно. Особенно вот в наше время, когда нужно укреплять наши позиции во всех отношениях.
Угу.
Вот. А говорить себе... Ну, я сейчас хотел такую, знаете, сказать слова, что... Я считаю, что стоматология в России на достаточно высоком уровне. Я не хочу там хейтить своих коллег там, и говорить, что там они там какие-то там много берут денег или там что-то еще. Есть много факторов. Я человек, я и как бизнесмен, и как стоматолог, и как отец, и как человек. Вот во мне сходятся все эти факторы. И я пытаюсь найти баланс в этом. И это достаточно тяжело, потому что можно понять и стоматологов, у них это адский труд. Можно понять и пациентов. Не так много возможностей у людей, чтобы позволить себе там дорогие имплантаты или там дорогие процедуры. И еще есть расходники, есть закупки материалов, которые тоже не дешевые. А такое ощущение у меня складывается, что когда слышат или там кто-то видит, что продаем стоматологам, ну, какие-то магазины условно, они X2, X3. Ну, то есть такое ощущение, что... сказать, всех можно понять, у всех свои финансовые какие-то задачи стоят, там, потребности. Все хотят хорошо жить, и это всех касается. И когда мы говорим о том, как найти хорошего стоматолога своего, как понять, он ок или не ок. Значит, когда я работаю в найме, я вижу, что есть молодые стоматологи, ко мне приходят, например, ассистенты, это студенты. И я... У нас самый основной костяк из врачей – это те, кто вот остались в клинике из ассистентов, переросли во врачей потихонечку, полигонечку. Они в нашей концепции развивались, с нашими стандартами более современными. Потихонечку росли, развивались. Готовых врачей на рынке практически нет. И получается такая история, что молодые врачи, они учатся, развиваются, у них должен быть обязательно куратор, кто-то куратор и...
кто их растит.
Кто их растит.
Ну, то есть сейчас и во многих клиниках, онкологических, в том числе нефрологических, набирают молодых
амбициозных
и действительно с головой
там
специалистов.
Там есть слово не куратор, а есть вот, как это слово?
Ну, можно сказать, старший врач.
Старший врач,
да,
там,
который
ментор,
ведет тебя.
Наставник,
да,
наставник. Наставничество, да. Это правильно сказать, наставничество. Вот, и молодые врачи, они очень классные, у них много энергии, и плюс с наставником они допускают меньше ошибок. Но, к сожалению, они все равно будут ошибаться.
Конечно.
Этот момент. Тебе нужно накатать, тебе нужно налечить, тебе нужно сделать свое маленькое кладбище обязательно.
О, не надо, слушайте, мне сейчас анекдот рассказали про логопеда. Говорят, как же у тебя на приеме там скончался пациент? Говорят, у каждого врача маленькое кладбище. Ну, ты же логопед. Знаете,
это жесть.
Это жесть, да, это такой анекдот, черный юмор. Да, но лучше, конечно, без этого, но, к сожалению,
ну, не бывает.
Есть.
Человек не ошибается, тот, кто ничего не делает.
Слушайте, поэтому... а вот прокомментируйте новость, Владимир. Да. Я сейчас вот к этому иду. Вот, детская и взрослая стоматология. Это вот такие абсолютно два разные, мне кажется, две разные стоматологии. А сейчас, например, в Беларуси, да, теперь у нас уже один специалист там появился, то есть врач-стоматолог и взрослый, и детский. Это вот новость буквально недавно. Вот вы как человек, который работает и с детьми, ну, со взрослыми, да, и с детьми работали. Это же тяжело, это же, вот как детская стоматология, это все-таки отдельно или либо мы к этому вернемся, что будет врач вообще общей практики от нуля и до бесконечности.
Это, взрослые и детские. Это очень классный вопрос, потому что, опять же, это относится и к найму сотрудников и со стороны как работодателя, и к пациенту.
Да.
Значит, я не верю, что врач может делать все одинаково хорошо. Только я. Один... В России смогу сделать все одинаково хорошо. А, значит, так, где смех?
Все поняла, да.
Просто каждый врач считает, что он крутой, да, это классно. Но, к сожалению, мы не можем все сделать классно. Точнее, это все, знаете, от чего зависит? От того, сколько ты можешь внимания уделить той или иной процедуре. Чтобы классно сделать процедуру, нужно ее несколько раз сделать, правильно? Количество порождает количество, из количества происходит качество.
Практика, конечно же.
Соответственно, если человек на все руки от скуки, он либо это один на сто, который реально клево делает, потому что он, вот, у него больше ничего нет в жизни, либо это человек, ну, он немножечко лукавит. Потому что не бывает такого, что ты умеешь делать все классно, одновременно, одинаково. Я по себе скажу, что я в начале пути, и многие стоматологи, когда открываются, они берут врачей, так называемых, как они называются, господи, забыл.
Ну, типа общей практики. Я сейчас... Ну,
там,
да?
Да. Но
это, взрослый и детский.
Там и взрослый, и детский, и ортопед, и терапевт. Тот, который себя включает несколько функций.
Да.
Несколько...
А как правило, если вот столько, на самом деле, ну, спецификации, да?
Специализации.
Это нормально? Если вот, с одной стороны, вроде бы это хорошо, стоматолог учится, молодец, развивается, и тут он, и ортопед, и
это,
хирург.
Это боль сегодняшней да. стоматологии в том так. плане, что вот я пытаюсь угу. сейчас быстренько попытаюсь да. скомпоновать в короткое что-то.
Угу.
А, значит, есть врачи, вот, которые любят и хотят делать все, терапию, ортопедию, хирургию, детство, там какие-то выбирают для себя несколько совместительств. Совмещают в себе, да, совместители. И это хорошо тем клиникам, которые только открылись, у которых небольшой поток пациентов, угу. которым нужно закрыть все потребности, но небольшого количества людей.
Так.
Классно их взять, потому что ну, для бизнеса это какое-то, скажем, первое время там как-то перебиться. Но когда мы говорим о качественной работе, когда о слаженной команде сформированной, а когда это... реально на каждом этапе мы следим за качеством, все-таки нужно разделять. Почему? Потому что нужно выбрать, что для тебя является самым, знаете, как важным.
Угу.
Может быть, там, финансово выгодным для каких-то врачей, может быть, там, дело жизни, да, кто-то для себя вот считает, что я хочу только детей лечить.
Например, да, 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 например. Да.
Нужно выбрать все-таки. Почему? Потому что, когда ты отвлекаешься на другие дисциплины, где-то ты промахнешься. Я, когда раньше делал терапию, только делал пломбы, я сам по образованию... Среднее образование у меня зубной техник.
Uh-huh.
Я там в госпитале Бурденко там работал зубным техником, вот, и сестрой. И я вот с этих... то есть сначала среднее образование, потом высшее образование, потихонечку. И я в процессе обучения я стал кайфовать от работы и стал вначале делать терапию. То есть я раньше думал, что я буду ортопедом, потому что я зубной техник. Сейчас буду протезы делать. Что там, зуб обточил, коронку вставил, бабки забрал. Вот такое. Вот у детей стоматологов было вот такое.
Так.
А когда ты живешь потом вот в этой жизни, понимаешь, что, блин, там столько всего интересного в стоматологии, там
конечно.
Можно и пломбы, и реставрации сделать, и каналы лечить под микроскопом, цифровые технологии, там принтеры, сканеры, что-то происходит невероятное. Мы очень круто развиваемся. В России очень клевые врачи с точки зрения мозгов и рук, потому что я вот... вот говорю, мы берем из Запада там какие-то условия клевые, там какие-то технологии,
uh-huh.
Но когда я приезжал там в Америку, в Европу, блин, там у них трэш происходит в кабинетах, у них трэшовые работы. Хотя почему мы боготворили всегда, что там самое лучшее, самое прекрасное?
Ну, голливудская улыбка,
да.
Это же откуда же? Голливудская улыбка.
А когда ты... Да. Я вот я поездил, посмотрел, сравнил с нашими ребятами, ну и с собой, конечно же.
Да.
Я понял, что мы очень крутые, мы немножко недолюбливаем себя чуть-чуть. Нам нужен...
Ну, как всегда, да.
Нам нужен крутой маркетолог.
Так.
Вообще стране, я бы сказал, нам нужен крутой маркетолог и крутой дизайнер. Потому что я когда смотрю на «Ладу», у меня, конечно, слезы наворачиваются. Почему нельзя было сделать из «Лады», там, не знаю, какого-нибудь суперкиборга, там, грубо говоря, который...
Ну, кто смотри... знает, сейчас начинает все, «Москвич»-то у нас, и все остальные тоже, по-моему, очень даже неплохие,
ну, «Москвич»
—
это дело вкуса, да.
Да.
Я бы хотел все-таки, чтобы свое было.
Ну, будем расти.
Без копипастов.
Зато я понимаю, что наш автопром или что-то остальное...
Стопудовое.
Во-первых, не убьешь ничем. Пройдет через любые условия, поэтому наши машины...
Ой, вы знаете...
Даже те же «Нивы», они за рубежом так ценятся, потому что можно во все места заехать и отовсюду выехать. Вот
да,
что я
да,
могу сказать,
круто.
В защиту вот сказать. Мы про заболевания. Ты будем говорить?
Давайте,
зубов-то,
говорим,
а то
так.
Мы все хорошо...
Какой там был...
Мы начали про кариес говорить,
да,
но
про
мне
кариес,
хотелось
но
бы...
Я хотел, да, все это... Почему вот был вопрос, почему выбираем... Почему вот врачи совмещают в себе там и, терапию, там и детского врача,
да,
и взрослого?
Да, и детского, и взрослого врача. Вот
надо
мы
выбрать.
Ушли оттуда, да.
Да, мы ушли оттуда. Надо выбрать, почему, потому что...
А вообще реально это все-таки? Вот так на практике?
Это
быть
реально.
И детским, и взрослым врачом?
Это реально.
С детьми тоже отдельная история.
С взрослыми, но это будет среднее по уровню, я считаю. Потому что дети требуют к себе особого внимания. Все-таки там это отдельная история. То есть это нужно смотреть на... Это адаптация ребенка. Это нужно следить за ним в динамике, как он развивается, какие зубы прорезываются. Это другая чуть-чуть история. И у нас был детский... Вот я тоже...
Да.
Хотел сказать, у нас в клинике был и детский... То есть мы также открывались, у нас были... Я там основной врач, потом потихонечку набирали. К сожалению, у меня был опыт не очень хорошего набора детских врачей, потому что мне сложилось впечатление, что детские врачи как будто боятся стать взрослыми.
Да потому что все боятся стать взрослыми, не поверите. Они, короче, вместе с детьми просто на этом уровне, и им кайфово.
Это тогда, 8 лет назад, мне показалось, да. Потому что я им говорю, а почему вот ты так классно делаешь работу с детьми, почему ты пошел бы, там, сделал бы еще взрослого, там, да. Пломбу, еще что-то. Ой, нет, я, наверное, не потяну, или ой, нет, у меня плохо получается. И у меня в голове такой вопрос возникает. Это что ж получается? Ты, значит, не хочешь... это что, уход от ответственности? Или это действительно вот призвание? Понимаете, о чем речь? Смотрите, в чем прикол.
Да.
Дети всегда хотят уйти с приема пораньше, побыстрее. У них очень маленькое время, они очень быстро устают. И знаете, когда вот сделал пломбочку, нужно проверить по прикусу. Мешает?
Так. Ребенок не будет,
все хорошо, я погнал.
Да.
А врачу хорошо? Отлично, не надо ничего делать. Ты просто берешь, условно, уходит пациент, и ты, собственно...
Да. Так вот в чем дело.
Значит, я просто, знаете как, это не камень в огород врачам, а к
детским,
тому, что...
тем более.
Надо действительно взять, как сказать, спросить себя, что ты хочешь? Кого ты хочешь лечить? Врач, взрослых, детей, подростков. И на этом сделать акцент. Но пробовать вначале, молодой врач, он имеет право пробовать.
И тут.
Но нужно скорее, чтобы вот рядом был куратор, наставник, который бы помог ему определиться, вот, глядя со стороны на его возможности, на его способности, подсказать ему, где бы ему было бы лучше, опираясь на свой опыт.
Так, вернемся к нашим баранам, точнее, к зубам. Итак, кариес. Мы поняли, да, что... Кстати, вот почему многие родители не хотят молочные зубы лечить? Это, мне кажется, отголоски прошлых лет, что раньше он выпадет, этот молочный, все равно поменяется на постоянный. В чем фишка? Почему же все-таки нужно молочный так лечить? Я просто к чему сейчас скажу? Потому что если их, этих много зубов, то это, конечно, лечение, тем более у маленького ребенка, под седацией. Поэтому, ну, как бы и родители не хотят лишний наркоз и прочее десятое, да, ну и плюс ребенок будет страдать, что сейчас вот этот вот все будут тут делать, ремонтировать эти зубы, сверлить, ставить пломбы на молочные. Почему молочные нужно лечить?
Молочные нужно лечить для того, чтобы правильно сформировались постоянные, для того, чтобы не помешать постоянным зубам вырасти в нужном положении, в нужное время, в нужное место, ну да, как положение места, да.
Да.
Плюс, значит, потому что если мы не будем лечить молочный, он условно будет там заболевать, воспаляться, там будет происходить какие-то, могут быть, вплоть до гнойных каких-то
абсцессов,
ситуаций,
да,
абсцессов, и повредится зачаток постоянного зуба, и человек останется без зубов в принципе, то есть он не прорежется, либо прорежется с большими проблемами, его придется сразу же удалять. Поэтому все-таки молочные зубы, к ним нельзя относиться немножечко так вот, ну, как бы, подумаешь, выпал и все, нет. Нужно дать ему, он должен определенный свой срок там отслужить в полости рта ребенка для того, чтобы, как сказать, он как первое, как сказать, первый фронт боевой, да?
Да. Спасибо большое, уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем медицинский форум. Говорим мы сегодня о нашей российской стоматологии, так как 24 апреля в России отмечается День российского стоматолога, свой собственный замечательный праздник. И обсуждаем, что же у нас происходит на этом склоне зубов и полости рта как взрослого, так и детского населения. У нас в гостях стоматолог-ортопед, стоматолог-терапевт-хирург Владимир Маркевич. Владимир, перед тем, как ушли на новости, говорили про детскую и взрослую стоматологию, сейчас, я думаю, мы все-таки вернемся к нашим болячкам, к нашим баранам, к нашим зубам. Итак, какие заболевания, вот мне, знаете, интересно, приводят к потере зубов? Причем сейчас, я думаю, мы во взрослую стоматологию пошли, да, все знают пародонтит, пародонтоз. Почему, во-первых, его очень-очень-очень много? Вообще, как у нас взрослые следят за своими зубами? Правильно, либо нет? Самолечением у нас занимается? Нет, потому что я знаю всякие какие-то отвары до сих пор, подержать соды, если заболела десна, вот, и так далее, и тому подобное. Это все присутствует в нашей жизни. Мы про искусственный интеллект говорим, про новейшие технологии, но, извините, есть у нас.
Отвар никто не запрещал?
Абсолютно никто.
Значит, к потере зубов относятся заболевания и твердых тканей зубов, то есть это кариес, пульпит, периодонтит. То есть это осложнение. То есть все начинается с плохой гигиены, или вот, как мы говорили до этого, с неправильного, может быть, развития зачатка зуба. Далее мы, то есть, значит, заболевание твердых тканей зубов, это кариес, периодонтит и пульпит. То есть пульпит, периодонтит, то есть это то, что осложняется, условно, из-за кариеса. То есть кариес идет, как бы я вот и хочу, чтобы у наших слушателей была какая-то логика, да, то есть возник кариес, и потом дальше идут осложнения. Он идет глубже в полость пульпы, там, где находится нерв у нас. Когда нерв погибает или воспаляется, возникает периодонтит. То есть нерв погибает. Это, надо ли мне рассказывать, я не знаю, насколько это вот весь этот процесс.
Так, но мы уже сейчас поняли.
Да, мы поняли, да. Значит, и дальше есть заболевания мягких тканей или пародонта, так называемый, то есть костных структур и мягкая ткань, то, что окружает зуб. И вот у нас есть две категории заболевания. Твердые ткани зубов, то есть зуб, и окружающие ткани, это пародонт, который в себя включает и кость, и там пародонтальную связку. И пародонтит или периодонтит, это как раз воспаление пародонта. Из-за чего это происходит? Из-за того, что бывает, опять же, снаружи и изнутри. Снаружи зуба – это то, что мы не чистим, попадает инфекция под десну, и мы там не следим за гигиеной. Это вначале возникает гингивит, то есть воспаление гингивита, воспаление десны.
Так.
Потом пародонтит, потом пародонтоз.
И вот этот процесс,
процесс
понятно.
Идет к дегенерации тканей, и в итоге зуб остается без поддержки, то есть вокруг зуба не остается поддерживающих тканей, костей, он начинает шататься, возникает подвижность патологическая, вплоть до того, что человек теряет зуб. Соответственно, на всех этих этапах стоматолог, он может как-то повлиять положительно, чтобы зуб все-таки остался или продержался как можно дольше. А вообще пародонтит и пародонтоз это не совсем до конца изученная история, потому что там есть и микробный фактор, то есть считается, что пародонтальную связку присоединяется инфекция, определенные бактерии, которые нельзя взять и выгнать оттуда.
Вот тебе раз.
И поэтому пародонтит, он не лечится никак, ну, то есть его можно только придержать, то есть в хронической форме, или там он всегда есть, к сожалению. Он вылечится с последним удаленным зубом.
Да что это такое-то? Да...
На сегодняшний день. Но наши коллеги работают, потом вырабатывают какие-то, ищут варианты, чтобы это все как-то приостановить, вылечить. Но, к сожалению, пока это только профилактика, гигиена, опять же, та самая. Есть хирургические методы лечения, когда мы убираем... Сейчас я попытаюсь нашим слушателям рассказать причинно-следственные связи. То есть пародонтит, пародонтоз, то, из-за чего человек теряет зуб, связан первично от гигиены. Далее, что такое гигиена? Это личная гигиена, когда человек постоянно чистит дома зубы, да, и раз в полгода или хотя бы раз в год приходит к своему стоматологу и контролирует эту гигиену. То есть не обязательно, я не говорю про то, что нужно чистить 100% там, раз в полгода. Это нужно индивидуально подходить к каждому пациенту, в зависимости от его там, статуса пародонтологического. Это нужно прям индивидуально подходить. Я не люблю вот эту историю, когда всех, знаете, как
загоняет.
Под одну копирку там чистить надо.
Да.
Приходят пациенты, им не надо чистить, им нужно скорректировать гигиену. Я как, опять же, врач, который практикует в частной стоматологии, как раз-таки мне пациенты верят за то, что я говорю как есть. То есть я не пытаюсь там финансово там как-то ни в коем случае.
Ну, то есть если хорошо, человек за собой ухаживает.
Я честно говорю как есть. Угу. Если там нужна коррекция легкая, я говорю, вот достаточно поменять щетку, пасту, и у вас все будет окей. Придите через 3 месяца на контроль.
Класс.
Если же человек видишь, я вижу, что там все грустно, я ему все рассказываю, как есть, что нужно делать, показываю картинки, то есть как-то веду такую, знаете...
Просветительскую деятельность.
Да.
А у меня, кстати, по поводу вот щеток сейчас вопрос. Дело в том, что сейчас разнообразны, каких только щеток нет, от и до. И там, ну, все прекрасно уже, мне кажется, знают наизусть, что раз в три месяца нужно щетку менять обязательно. Но по поводу жесткой, мягкой, еще какой-то... Электрическое либо обычное? У меня вот это почему-то вот у меня самое большое не только у меня, а всех моих знакомых, и, я думаю, у пациентов тоже
это
вопрос.
Это наш рынок, очень широкий, большой. Значит, на мой взгляд, чисто индивидуально, вот мой взгляд, я считаю, что нужно подходить индивидуально каждому к своей гигиене, прям вот тебе комфортно, чтобы что-то дребезжало по твоей черепушке, бери электрическую щетку. Потому что я попробовал, мне не зашло. Потому что это все-таки вибрация. Потом у пациентов, у которых есть коронки, какие-то протезы, которые зафиксированы когезивно или адгезивно, все-таки вот эта вибрация, она может способствовать отклейке коронки.
Ого!
Ну, вы понимаете, да? То есть любая вибрация на какой-то, на два предмета, которые склеены каким-то клеем или там цементом, все равно потихонечку полигонечку может это все дело спровоцировать. Поэтому те пациенты, у которых есть виниры, коронки, мостовидные протезы, их лучше не подвергать дополнительным воздействиям, вот этой вот вибрации, вибрационным воздействиям. Лучше взять мануальную, обычную щетку, средней жесткости. Я всегда в плане гигиены, я некоторое время работал чисто гигиенистом, я эту тему изучал в свое время, сейчас немножечко стало легче к этому относиться, проще. И пациентам рекомендую не сильно заморачиваться. Не надо покупать мягкие щетки, не надо покупать жесткие щетки. Вот для начала, вот такой от чего исходить? Некий стандарт, если нужна какая-то условно там таблетка, да, там от заблуждения, это значит взять среднюю щеточку, взять любую пасту по вкусу и по степени пенности, какую вы хотите, чтобы. То есть для меня паста — это связующий элемент между щеткой и зубом с налетом. Не надо запариваться там по составам. Не берите слишком замудренные пасты, там супер отбеливающие, супер там какие-то там с травами, с минералами. Это не успеет за две минуты все это всосаться.
Как кондиционер для волос, я поняла. Да,
сделать вас суперчеловека. Надо просто взять и механически вычистить. Вы можете даже водичкой почистить, но задача механически убрать налет зубов, чтобы там ничего не лежало и ничего не кормило бактерий. Это самое основное, что я хотел сказать.
Зубная нить. Да-да, нет-нет.
50-50.
Почему? Ну, это же как бы... Мы сейчас про гигиену как раз говорим. Многие же любят до победного.
Да.
После каждого приема пищи. Аж чтобы десна закраснелась. Прочистить так, что мама не горюй. Потому что если вдруг что-то попало, и вдруг чего-то... А какой-то еще был момент, вот у меня у знакомого там что-то, какое-то мясо осталось между зубов, и он не прочистил, у него возник воспалительный процесс, и с тех пор там вообще номер один. И, кстати, зубная нить, она... Вот как до чистки зубов, например, зубной пасты, либо после, как вообще пользоваться зубной нитью?
Отличный вопрос, сейчас я вам распишу.
Так.
Значит, первое. Все есть яд, и все есть еда, там и полезные вещества, лекарства. Да. Значит, если, или как, какая еще есть поговорка, научи... Молиться, лоб расшибет что-то.
Научи дурака молиться, лоб расшибет. Да.
И, понимаете, всему нужна адекватность и индивидуальный, опять же, индивидуальный подход. Почему стоматология существует вообще в этом мире? Для того, чтобы помочь пациенту правильно пользоваться тем или иными там, индивидуальными защитами в той или иной, скажем, последовательности, или там жестче, мягче, там, эту пасту, эту щетку. Потому что у каждого пациента есть свой биотип десны, фенотип десны. Десна у некоторых более рыхлая, у кого-то более плотная, чисто биологические. И уважающий себя стоматолог, он всегда на это обращает внимание, он корректирует гигиену и говорит, какими там щетками, пастами пользоваться. Но первый стандарт – средней жесткости щетка, любая паста, которая вам по душе, по вкусу, и просто и визуальный контроль. То есть вы почистили и посмотрели в зеркальце. Зеркал у нас очень большое количество сейчас продается увеличительных, с хорошим освещением. Посмотрите, что у вас там в полости рта осталось после чистки, или языком проведите. У нас есть прекрасный еще вариант, это продается в аптеках. Детекторы налета.
Ага.
Хотите себя проверить? Сделать сегодняшний день не такой веселый, как хотел. Покрасьте детектором, идите на работу.
Так.
Значит, в принципе, этого будет достаточно для того, чтобы гигиена была в норме. И чистить нужно не так, чтобы не повреждать десна. Теперь, возвращаясь к нитке, значит, представим, что у человека десна, там, биотип тонкий, он рыхлый, и пациент, человек, он может ниткой переборщить и травмировать десну. Это лучше будет или хуже? Для десны это хуже. Налет убрать нужно, но если человек убирает налет как бы агрессивно, не знаете, как я вот пациентам показываю на моделях, нужно ниткой как бы проходить между межзубное пространство, где находится межзубной сосочек, И ниткой нужно обходить по краю зуба. То есть один краешек, первый бочок, второй бочок. Но не надо по центру калашматить ниткой и этот межзубный сосочек травмировать, потому что да. Он достаточно кровоснабжен и может хорошенечко кровить. И плюс там еще налет. И бывает такое, что, например, у меня такое бывало, что я, нитка для меня, например, она вредна.
Угу.
Потому что я, есть категория пациентов, которые могут ниткой повредить десну, не до конца, может быть, где-то налет уйдет, а у тебя травма плюс налет.
О.
И тогда на следующее утро ты просыпаешься с припухшими десневыми, маргинальной десной.
Да.
Поэтому я как рекомендую, во-первых, чистить ниткой, наверное, лучше утром, потому что в течение дня у тебя омывается полость рта слюной, у тебя все как-то, освежается. Вечером же, когда мы спим, у нас все происходит застой слюны, и тут, скажем, наши все воспалительные процессы достаточно сильно обостряются. Вот, поэтому ниточку лучше чистить утром или вечером, если у вас десна, вы чувствуете, что она не кровит, не воспаляется, ради бога, после каждого приема пищи чистите правильно, под контролем своего стоматолога, чтобы вам он сказал, как правильно чистить.
Угу.
Вот, и дальше логика. Первая нитка, потом щетка, паста.
Так.
Значит, в моем понимании, наверное, сполоснуть полость рта, почистить ниточкой основные кусочки, которые остались там после еды. А потом щеткой с пастой все это залакировать, как говорится, заполировать эту красоту. И в конце еще можно чем-нибудь сполоснуть. Но с ополаскивателями...
Да, тоже рынок ополаскивателей очень большой.
Не надо борщить, потому что мы должны сохранить ту микрофлору, которая у нас есть в полости рта.
Угу.
Не должно быть дисбактериозов. Вот это вот, знаете, есть пациенты, которые вот... Я говорю про Dental IQ, а есть гипер-врачевание, а есть гиперсамолечение.
Очень.
И когда мы с вами говорим, что лучше выбрать всегда, да, вот у вас вопрос, как быть? Вот, вот у человека вот это, вот, понимаете, у каждого человека свое мировоззрение, и каждый считает по-своему, как лучше его лечить или как себя лечить. И все-таки здесь нельзя мне, как специалисту, сказать единый рецепт. Это будет неправильно, наверное, это будет нечестно.
Да.
Вот.
А, кстати, с чем может быть связана повышенная чувствительность зубов? Вот важный момент. С чем? Потому что бывает такое, что все хорошо, например, какое-то время, а то потом бац, и просто невозможно там
и
не то, что... И все плохо. Не то, что там воды холодной попить, а, в принципе, даже вдохнуть воздух.
Тут есть много факторов. Основной фактор, почему у людей возникает чувствительность, это где-то ушла эмаль. То есть у нас зуб покрыт эмалью, а под десной, вот там, где корень зуба, да, зуб покрыт, то есть корень зуба покрыт десной. Когда у нас уходит десна, оголяется корень, мы чувствуем повышенную чувствительность. Когда у нас, скажем, возникают сколы, травмы или какой-то тот же кариес, который возникает уже средний или глубокий, то есть не в эмали, когда кариес, а когда он уже уходит глубже. А мы, кстати, проговорили, что такое кариес в целом? Нам нужно это сказать?
Мы уже проговорили, да, уже
поняли. Что это процесс деминерализации, да, когда некоторые пациенты говорят, что... У меня кариес, он съедает зубы. Я говорю, микробы съедают зубы. Я говорю, микробы не кушают зубы. Они там просто живут, они питаются теми бактериями, той едой, которую вы оставили между зубов или где-то.
Им так хорошо.
Им там классно. И их продукты жизнедеятельности, как раз кислота, которая разъедает, потихонечку разрушает структуру эмали. Это может происходить долго. Поэтому некоторых пациентов лучше не лечить вначале поверхностный кариес для некоторых категорий. Потому
да
что,
вы что?
Потому что бор. Вот когда мы касаемся зуба бором и ставим пломбу, у нас пошел тайминг. 5-7 лет, им должны менять пломбу. А если мы скорректировали гигиеной,
да,
и какие-то провели там определенные, скажем, терапию, скажем, направленную на укрепление эмали, то в этом случае мы можем вообще приостановить кариес в пределах эмали.
Ух ты!
Ремотерапия, деминерализирующая терапия, она позволяет вот это все дело сделать. И как раз-таки вот для этого, опять же, стоматологи нужны, чтобы увидеть, как сказать, обезопасить пациента и сказать ему, что все окей, просто почисть получше, и все будет нормально. И давай встретимся через полгода, если что, мы это самое. Теперь к нашему вопросу, давай вернемся.
Да, да. Чувствительность наша,
значит,
зубов.
Кариес. Теперь
какие
мы понимаем.
Еще?
Вот да, кариес возник, да, он после этого человек может чувствовать. Вот человек чувствует что-то не то, значит, сходить к стоматологу, обязательно хотя бы, знаете, для себя убрать, исключить эти вот истории. Это кариес, значит, оголение корней, то есть рецессия десны. Далее это может быть какие-то сколы. То есть все, что, если нарушилась эмаль, то есть наша, скажем, наш панцирь зуба, он претерпевает какие-то...
изменения нехорошие. Да,
деструктивные изменения или какие-то травмы, соответственно, это приводит к чувствительности. Это может быть стираемость повышенная, когда человек перетирает свои зубы и стирает.
Бруксизм.
Бруксизм, да. Это может быть, там, опять же, агрессивная щетка, которого человек, вот, он не посоветовался, взял самую жесткую и себе натирает, натирает. Не сразу, постепенно, когда он вот первый слой стер, тогда начинается чувствительность. А до этого он сказал, ну я же 10 лет чищу, ничего, ничего не было. Молодец, ты просто 10 лет потихонечку стирал свою эмаль. А теперь пришло время постирать дентин. Ну, у дентина есть дентинный канальцы, и он будет немножко более чувствительно. Ну, ты все-таки поменяешь щетку или не поменяешь? Поменяет щетку, но, к сожалению, в этом случае нужно уже как-то нам дентин перекрыть каким-то материалом, эмали нет. Соответственно, мы начинаем думать, это будет коронка, накладка, или это будет пломбочка, там, реставрация композитная. Вот такая вот история. То есть чувствительность из несколько факторов. Это, опять же, это может быть связано либо с гигиеной, либо с проблемами механического характера.
По поводу домашнего отбеливания вопрос. Сейчас же очень много и отбеливающих зубных паст, и гелей, и всяких наклеек, и на маркетплейсах, везде, где угодно можно купить. Сейчас уже и подростки, и взрослые все уже приклеивают, что хочешь делать. К чему это может привести? Это вообще нормально? Либо если здоровую эмаль, мы не навредим. Но так как у нас не у всех здоровая эмаль, последствия может быть печальнее. Либо это, ну, в принципе, ничего такого нет. Баловство это.
Конечно, в этом ничего такого нет. Чем больше вы навредите своим зубам, тем больше у меня будет работы.
А, понятно. Все понятно.
Отшутился. Значит, конечно, вот отбеливание достаточно такая щепетильная история, потому что у нас есть проверенные системы отбеливающие, профессиональные, так называемые офисные отбеливания, которые стоматологи пользуются. На сегодняшний день самая проверенная система – это Zoom. Это, значит, через лампу при помощи специального геля активируется там агент, и зубки светлеют как бы за счет того, не за счет химии, а за счет физики, что там через эмалевые призмы просто, как объяснить, вот когда волосы осветляют там, да. Люди, да, у них там луковица там раскрывается там, что-то раскрывается, и уходит пигмент.
Угу.
Также здесь происходит. Эмалевые призмы, они немножечко приоткрываются, или там через эмалевые призмы проходит этот пигмент, и, соответственно, эмаль, сама структура эмали, она не портится. А у химических она может разъедать, она может химически воздействовать на саму структуру эмали. Таким образом, мы не знаем, знаете, опять же, мы жертвы тоже можем быть жертвой маркетинга в стоматологии. Мы же тоже покупаем, условно, у определенных там, фирм, там, компаний, системы профессиональные, да, как в любой другой отрасли. И мы можем только верить их там, исследованиям, их каким-то наблюдениям и своим наблюдениям, которые вот, мы зачастую вот, мы можем поменять мнение о той или иной системе. Зуб на сегодняшний день самый максимально, скажем, комфортно сидит в нашем рынке.
Но лучше зубы, это не отбеленные, это своя собственная эмаль здоровая. Вот лично, ну, это мое мнение, не знаю.
Вот отбеливанием зуб или вот такими внутренними безопасными системами, скажем, она ничем не опасна. Но есть проблемка. Зубки мы осветлили, но они обратно будут возвращаться дискалорит, потому что если пациент не поменяет привычки свои, то есть не уберет из питания крачущие продукты, там, черный кофе, там, чай, там, то он потихонечку будет возвращаться назад, оттенок. Поэтому если человек отбеливает, или там, девушка отбеливает, она должна понимать, что должна быть белая или прозрачная диета, то есть меньше исключить из питания, тогда эффект продержится. А если человек это не будет, не хочет, не может, тогда ему отбеливание вообще, ну, как бы смысла нет делать. Тогда только виниры.
После отбеливания на диету. Белая молочная
диета. Нет, только
диета.
Ко мне на виниры. Ой. То есть я отбеливаю, можете себе позволить и пить, и курить,
Нет, не надо нам ни пить, ни курить. Мы вообще за здоровый образ жизни вообще-то здесь. Выступаем активно. Владимир,
точно.
А вы нас с пути истинного. Что же это такое? Стоматологи-то у нас, понятно, все рассказывают.
Ну, же мы тоже люди же.
Ну, конечно, но все равно. И только по праздникам. Иногда и чуть-чуть.
Кстати, тоже я не пью и не курю.
Вот.
Я просто к тому, что нету вот этих вот ограничений с точки зрения дискалоритов.
Угу.
Потому что некоторые есть люди, которые, к сожалению, не могут в чем-то себе отказать, либо там при нашем стрессе кто-то как-то немножечко пьет, кто-то немножечко курит, кто-то немножечко еще что-то делает. Вот. Я за здоровый тоже образ жизни. Я считаю, что нужно себя находить в разных каких-то хобби, в спорте.
Это вот. Прекрасно. Слушайте, а вот по поводу, вот вы сказали, виниров, имплантаты и прочее. Но вот все-таки, вот поправьте меня, да или нет. Дело в том, что многие говорят, что с виниров начинается путь к имплантатам. То есть там уже свои зубы вечно с винирами не проходишь, если уже вот есть виниры. Это же обтачивается зуб свой собственный, правильно? На него надевается коронка, да, это получается? Вот, и это полный ряд, например. То есть все, свои зубы ты уже не вернешь, а следующий твой этап через какое-то время – это имплантация. Ну, поэтому это вот как бы мнение, которое сложилось.
Ко мне пришел пациент недавно и говорит, я хочу удалить все зубы и поставить имплантаты.
Так, зачем?
А у него здоровые зубы. То есть есть стираемость, да, там нужно ставить коронки или какие-то, то есть восстановить целостность зубов, зубных рядов, взаимоотношения окклюзионные. Он говорит, я хочу удалить, мне вот сказали, я говорю, вы понимаете, что у вас идеальные зубы, корни шикарные, надо просто их надо облицевать в новые чехлы и им пользоваться. Он говорит, с ними надо же возиться, это, наверное, еще и дороже. Понимаете, то есть некоторые люди считают, что они сейчас сэкономят на имплантах в чем-то, но в итоге это занимает... Мы как, знаете, инвализация, то есть мы должны человека сделать инвалидом, отрезать ему там руки-ноги, и засунуть протезы, чтобы он... Понимаете, есть в медицине есть показания. И мы, как доктора, должны все-таки этому следовать. И не навреди. Когда мы говорим про там, коронки, виниры, пломбы, конечно, каждый шаг, скажем, лечения, все равно это вмешательство, это инвазия. И мы должны, конечно, все это делать максимально осторожно и сверить все плюсы и минусы. Например, я как врач, я учитываю, например, когда мы говорим про виниры, эстетику, коронки, функцию, я учитываю... То, что кто человек, кто пациент передо мной, если это девушка молодая, у которой только жизнь начинается, вот, и у нее, к сожалению, не повезло и там, с формой, с эстетикой зубов, естественно, я буду советовать виниры. Больше, чем композитные реставрации, потому что они мало долговечны. Почему? Потому что вот сейчас у нее такой период в жизни, нужно влюбляться, нужно улыбаться, нужно нравиться. Почему я должен ей делать какие-то залипухи, извините за выражение, какие-то композиты, какие-то что-то пытаться там придумывать? В этом случае, да, виниры, коронки, там тоненькие коронки, там какие-то современные, цифровые, это можно организовать, это будет красиво. Потом или приходит ко мне девушка с прекрасными зубами, с определенной анатомией, в моем понимании, потому что у меня есть насмотренность живых, хороших зубов. Она говорит, я хочу поставить себе виниры. Моя подружка поставила, я хочу поставить виниры. И тут нам важно вот этот dental IQ ее поднять. Объяснить, что все-таки, вы знаете, вам лучше сделать как раз-таки отбеливание, потому что у вас прекрасные зубы, и не париться, и, значит, с подружкой с этой больше не общаться.
Так вот стоматолог делал, и в конце эфира уже вот распределил такие моменты дружеские, да.
Ну, эта тема, вот как раз показания, она самая, вот, было бы у нас побольше времени, я прям так рассказал.
Потом расскажете, будет обязательно еще эфир. Владимир, большое спасибо, заканчиваем этот.
Спасибо.
Благодарю
большое.
Тебе душе, очень было душевно, весело, полезно для всех. У нас в гостях стоматолог-хирург, стоматолог-ортопед-терапевт Владимир Маркевич. Благодарю.